Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. Я Виталий Степкин. А мой собеседник в студии – епископ Колпашевский, Стрежевской, Силуан. Владыка, снова рад вас приветствовать.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, много раз мы эту тему обсуждали в том или ином контексте, но предлагаю вернуться снова, ибо она снова актуальна. Международный женский день, 8 марта, грядет скоро к нам. А современные женщины, которые склонны к феминизму, они теперь такие же дорогие Богу или все-таки нужно как-то к ним относиться иначе?
Вначале Бог сотворил мужчину и женщину. И, следовательно, и мужчина, и женщина равноценны в его очах. Они созданы для того, чтобы дополнять друг друга. У каждого своя задача, уникальная, которую только он может выполнить. Именно на этом замысле и зиждется выражение о муже как главе для жены. Но можно продолжить, а жена является душой мужа.
Говорят, шея обычно.
Но все-таки в контексте Священного Писания скорее сердце. Во-первых, она взята была из Адама, как раз из области сердца. Там есть расхожее выражение «из ребра», но как раз это расхожее выражение не находит основания в Священном Писании. В Священном Писании говорится о боку, то есть о боке человека, как раз вот там, где сердце. Это во-первых. А во-вторых, первая женщина названа Ева, что в переводе с еврейского означает «жизнь». И действительно, сердце есть средоточие жизни человека. Если даже что-то с мозгом случается, человек еще живет. А вот без сердца точно никто не живет. И если говорить о семье как некой целостности мужчины и женщины, то в этом едином организме одна плоть, как говорит апостол Павел. Мужчина – глава, а женщина – душа. Таким образом они и дополняют друг друга. А если бы оба были головой, то это был бы уже нежизнеспособный мутант. А Господь делает все прекрасно. Поэтому каждому дает именно то поприще, на котором он может раскрыть свой духовный дар с наибольшей полнотой. Так вот, в жизни женщина и мужчина дополняют друг друга. И когда их отношения гармоничны, и каждый осознанно занимает именно свое место, тогда конфликтов не возникает. А наоборот, их силы удесятеряются. А когда мужчины перестают нести ответственность, то есть перестают быть главою. Потому что смысл главы – это не в командовании, а в ответственности. А женщина пытается конкурировать с мужчиной, то из этого рождаются только конфликты, свидетелями которых мы и являемся, к сожалению, в эпоху, когда число разводов практически равно числу браков.
Раньше
из-за
превышало.
Чего эти разводы? Из-за того, что отношения в семье дисгармоничны, неестественны. И в этом виноваты сами члены семьи. Причем никогда не виновата какая-то одна сторона. Всегда оба. В большей или меньшей степени. Но именно потому, что никто не хочет признать своей вины, а во всем виноватит противоположную сторону, все и разваливается.
Давайте вернемся к нашим женщинам. Вот я лично женщин люблю и ценю.
Как и я.
Хорошо, что мы с вами мыслим одинаково. Но, тем не менее, вот смотрите, церковь ведь часто обвиняет в ханжестве. И поскольку у нас телеканал светский, я, наверное, должен вот отстаивать светскую точку зрения в этой студии, что частенько пытаюсь сделать. Но почему женщина не должна краситься? Ведь женщина – это в том числе и красота. Что в этом противоестественного? Или сейчас церковь как-то к этому изменила отношение?
У церкви нет какого-то специфического отношения к методам, что ли, украшения себя женщиной. Скорее, к сути, к смыслу этого украшения. Апостол говорит, что женщина славна не плетением волос, да, и не внешними косметическими средствами, ну, перефразируя слова апостола Павла, а сокровенным сердцем человеком в нетлении молчаливого духа. То есть молчаливый дух – это не тот, который там безропотно сносит все, а это тот, который чужд суеты, именно в этом смысл аскетического понятия безмолвия. Вот в этой некой внутренней тишине, внутренней гармонии. И она нетленна. Вот такая женщина, которая имеет такое внутреннее устроение, устроение безмолвия, устроение какой-то внутренней сосредоточенности, она способна подражать тому человеку, который является эталоном для всех, и мужчин, и женщин, Пресвятой Богородице. Божья Матерь – вот эталон человеческой жизни для обоих полов. И она была женщиной. А это о чем говорит? О том, что каждая женщина внесет в себе огромный духовный потенциал. Преподобный старец Паисий Святогорец говорит, что у женщин большое сердце, но они часто растрачивают большое сердце по мелочам, на суету. Вот, может быть, и борьба за права, то, что обычно вкладывается в понятие феминизма, есть такая суета и такие мелочи, когда женщина утрачивает нечто гораздо более значимое в своей жизни, гонясь за тем, что на самом деле ей и не нужно, по моему глубокому убеждению. И найдя что, она потом сама несчастна.
Более того, мне кажется, что вот именно наши женщины, в частности наши бабушки, смогли сохранить для нас православную веру вот в годы гонений во время советской власти. Ведь они же не боялись ни властей, ни арестов. Именно в основном бабушки же тогда и приходили на службу, и вот это зерно православия смогли до наших дней донести.
Эта добрая традиция верности восходит еще к женам-мироносицам. И это как раз является яркой иллюстрацией в подтверждение моих слов.
Тогда почему апостол Павел называет женщин немощнейшим сосудом?
Это другая сторона женского существа. Здесь нам приходится уже уходить в область интерпретации, толкования, да, но можно предложить в качестве одного из вариантов такое понимание этого места, что женщина изначально создана помощницей мужу, который его дополняет, а он должен дополнять ее. Так вот, немощный она сосуд в том же самом, в чем и сильный. Вот... Та энергия души, когда мы говорим о женщине как душе семьи, как сердце мужа, это что сердце – это средоточие жизненных сил. В женщине энергии больше жизненной, чем в мужчине. Если сравнивать семью с кораблем, то на этом корабле мужчина рулевой, а женщина – паруса. Без ветра никакой даже искусный кормчий никуда не сдвинется с места. Но без кормчего надутые паруса могут привести корабль на рифы, то есть к полному крушению. Вот эта внутренняя энергия, когда направлена в созидательное русло, приносит огромные плоды. Она согревает семью изнутри вот этим теплом материнской любви, любви супружеской. И потом из этого тепла вырастает и некая консолидация всего общества, потому что по меткому выражению святейшего патриарха Кирилла народ есть семья семей. И если в семье все в порядке, то и в народе все в порядке. А вот это вот тепло семейного очага в первую очередь зависит от женщины.
Владыка, а на ваш личный взгляд, нужно ли православному человеку с 8 марта поздравлять вот своих любимых? Ведь есть же праздник Жен-Мироносец.
Ведь праздники – это вещь достаточно условная. И если для женщины этот день значим, и она ждет этого поздравления, этих знаков внимания, то почему бы не использовать это в качестве повода такие знаки проявить? Мне кажется, что любовь к женщинам не должна быть ограничена только 8 марта. Мне кажется, что все 365 дней в году мужчины должны были бы тем или иным способом эту любовь проявлять. Именно помня о том, что женщина – немощнейший сосуд, в том числе и нуждающийся в тепле со стороны мужчин.
Как в этом году убить двух зайцев? Ведь 8 марта в этом году приходится на Великий пост, о чем мы поговорим чуть позже. А 8 марта, действительно, многие ведь ждут поздравления. Как вот, с одной стороны, чтобы и пост не нарушить, но, тем не менее, и вот проявить знаки внимания?
8 марта – это, конечно, праздник такой секулярной эпохи. а вы предлагаете мне дать советов с позиции теократического сознания, то есть с позиции как раз религиозной эпохи.
А у нас же православный взгляд.
Поэтому я могу предложить свое видение, чтобы я посоветовал в такой ситуации другим людям, не претендуя на универсальность.
Конечно.
Для тех, для кого мое слово что-то значило бы, я бы посоветовал в этот день поздравить, может быть, подарить цветы женщинам, но не превращать это в какое-то пышное торжество, неуместное на первой седмице поста. То есть можно же обойтись без застолий, там, без возлияний, без каких-то бурных празднований, и при этом оказать внимание и любовь. И мне кажется, что женщинам все-таки важнее именно вот это, а не тот контекст, в котором это происходит. Пост этому не мешает. Напротив, пост – это время, когда мы должны как раз больше думать не о себе, а о ближних, и стараться исполнить заповеди, которые нам Господь дал по отношению к ближним, и особенно самым близким людям, которыми для мужчины является женщина, как правило, либо мать, либо жена.
Владык, ну вот поскольку мы уже затронули тему Великого Поста, давайте к ней перейдем. Это вот тема во второй части нашей программы. Начинается Великий Пост. Начинается с понедельника, и очень часто батюшки раздражаются, когда их журналисты приглашают, но при этом все вопросы сводятся к тому, что, как вот говорят священники, хотел поговорить о том, что есть пост, а всегда спрашивают о том, что есть в пост. Что же все-таки такое Великий Пост? И на самом ли деле важна, но не настолько диета, как таковая, то, что принято считать в обществе?
Ну, что есть в пост, тоже достаточно актуально, потому что пост есть пост. А значит, он предназначен и для врачевания души, и для врачевания тела. И одно без другого недостижимо. Это как два крыла у одной птицы. Птица на одном крыле не летает. Поэтому телесное и духовное пощение – это вещи не взаимоисключающие, их не надо противопоставлять, а взаимодополняющие. Но нужно правильно расставлять акценты. Вещественный, телесный пост – это не цель, а средство. А цель как раз – это то, что достигается прежде всего внутренними духовными усилиями. Поэтому в пост прежде всего нужно почаще ходить в храм и повнимательнее слушать то, что там поется и читается. Потому что в этих очень таких глубоких, умилительных, молитвенных песнопениях, текстах богослужебных, которые мы слышим в дни Великого Поста, и раскрывается его смысл.
Отдельно, наверное, стоит коснуться первых четырех дней, когда читается покаянный.
Конечно, канал. Есть такие пики некие духовного торжества во время поста. Вообще пост считается именно торжеством, весной духовной, а вовсе не временем, когда мы должны посыпать голову пеплом, разодрать на себе ризы и забыть о радости жизни. Напротив, радость жизни постом становится острее, потому что глубже. И мы начинаем ценить то, что часто не ценим, когда, что говорится, жизнь полная чаша, и уже от изобилия благ порою тошнит. Так вот, когда немножко тело ущемляется в своих желаниях, тогда дух возрождается и начинает на все смотреть более трезво, более внимательно, более глубоко, проникновенно. Так что, действительно, пост христиане проводят и с большим энтузиазмом, даже ждут этого времени, потому что оно приносит огромную пользу. Так вот, пост, в первую очередь, следуя как раз богослужебным текстам Великого Поста, есть злых дел отложения, в первую очередь. Не столько отложение брашен, то есть отказ от них, отказ от каких-то видов пищи, хотя и это тоже, но в первую очередь отказ от злых дел. Вот цель поста – научиться не делать зла, не делать зла, не мыслить зла, не иметь злых чувств в своем сердце. Вот чему, собственно, посвящено это время. На самом деле вся жизнь христианина этому посвящена. Но Великий пост – это такое генеральное сражение, что ли. Это как и в обычной жизни людей. Война же не бывает. Войну не выигрывают просто так, на пустом месте. К ней готовятся. И чем лучше подготовленное, тем успешнее будет результат. Поэтому сражение длится недолго. Даже и война длится относительно ограниченное время. А подготовка к этому постоянная. Так и в духовной жизни. Вот все время вне поста – это такая тренировка духовная. А Великий пост можно сравнить с генеральным сражением, с главными врагами человеческой жизни, тем злом, которое живет внутри его, а это наши страсти, наши греховные привычки, греховные обычаи, противоречащие Слову Христову, Его правде, и совести нашей в том числе. И есть у нас внешний враг, но невидимый. Это дьявол, князь века сего. Вот как раз пост и помогает нам не только сражаться с этими врагами, но и побеждать их. И особенно еще потому, что постится не один какой-то человек, а вся церковь. А как известно из Евангелия, где двое или трое соберутся во имя мое, говорит Спаситель, там я посреди них. Поэтому, когда мы согласно делаем вместе какое-то одно дело, в данном случае пост проводим, то это удестеряет наши силы. Мы друг друга поддерживаем. И психологически, и даже духовно. Жалко, когда это время люди теряют. Оно приносит столько пользы и их душе, и даже их интеллектуальным способностям. Потому что в человеке все связано. Омрачение грехами души омрачает и разум. И даже тело чувствует себя легче, когда попастится. Не только потому, что какая-то диета имела место, а потому, что оно, ну, как бы пропитывается, что ли, той благодатной энергией, которую приобретает во время поста душа. Вот душа, она наполняет тело либо злом, либо добром, в зависимости от собственного устроения. Поэтому человек в целом чувствует себя гораздо легче, светлее, ближе к Богу. И поэтому и Пасха – это самое великое торжество. Не только в силу воспоминания самого главного события в истории человеческого рода – воскресения Сына Божьего, но и потому, что мы подготовились к этому достойно и способны воспринять это событие, созерцать его наиболее полно и глубоко.
Но в конце концов сам Спаситель сказал, что вот всякая нечисть, она не может побеждаться никак иначе, чем как вот постом и молитвой.
Вот, да. Поэтому если мы хотим, чтобы зла в нашей жизни было меньше, чтобы зависимость от зла была меньше, чтобы нам никакие чародеи, колдуны и ничто прочее не было страшно, нужно использовать те средства, которые дает нам Господь в своей церкви. И это как раз средства поста и молитвы.
Владыка, но мы прекрасно понимаем, что вот все-таки, наверное, должны сказать, что вот примерять на себя пост нужно все-таки благодаря советам священника. Потому что вот если воспринимать пост как лекарство, то у некоторых лекарств, почти у всех, есть побочный эффект. И есть люди, которые, вот примерив на себя пост, который может быть взят вот чрезмерно, становятся раздражительными и вместо любви начинают гневиться. И, по-моему, один из святых, не назову его имя, говорил, что, ребят, в пост лучше есть мясо, чем друг друга. Согласны с тем, что все-таки на пост лучше взять благословение вот о его мере строгости?
Ну, безусловно, любое дело должно быть разумно. Если оно духовное дело, оно ведь не исключает разумность и соразмерность. Как раз Святая Церковь призывает нас не к крайностям. Крайности – это как раз зло. Даже доброе дело, которое делается не по-доброму, это зло. А Церковь нас учит смирению. А слово «смирение» – это я могу как филолог вам засвидетельствовать. Этимологически происходит от слова «мера». И в древнерусских текстах писалось через «ять» – «смирение», от слова «мера». Так вот, смирение можно истолковать как чувство духовной меры. Но и в том, чтобы это чувство обрести, конечно, нам совет более опытных людей, и в частности пастырей, конечно, необходим. Поэтому совершенно справедливо, что нужно свои силы соразмерять не пытаться, с одной стороны, перепрыгнуть выше головы, пока Господь нам этого не дал, а с другой стороны, нужно избежать и противоположной крайности, то есть некого саможаления. Потому что если мы слишком уж себя щадим, то плод духовный будет соразмерен нашему вкладу. Сколько потрудишься, столько и получишь. Так что, если хочешь получить больше, больше потрудись, но в свою меру. Вот важно найти эту меру, не уклоняясь, что говорится, не на десна, то есть какие-то крайности чрезмерного пощения, не на шуя, то есть в расслабленность и самооправдание какими-то болезнями своими или тем или иным видом работы, которая якобы несовместима с постом. Все виды работы с постом совместимы. Другое дело, что под каждый вид деятельности нужно, ну, найти свой образ поста. Но пост для христианина обязателен. Причем он установлен еще со времен апостольских. Это самый древний пост в церкви. И сам Христос постился 40 дней. Он его установил. Поэтому здесь мы следуем его путем. И без духовной потери для себя как-то вот отказываться от поста не получится.
Спасибо, Владыка. Остались еще блиц-вопросы. Владыка, за границей многие храмы, и даже не скажут, что это храмы, потому что они очень архитектурно разнообразны. Нужно ли в Русской Православной Церкви каким-то образом разнообразить стиль, или все-таки нужно довольствоваться тем, что у нас есть по традиции?
В Русской Церкви чрезвычайно разнообразен стиль. Может быть, скорее можно было бы говорить о некоем сужении этого разнообразия, но уж точно не о расширении. Разные типы храмов являются наследием определенных эпох. То есть все-таки в старину общественная жизнь отличалась большим единством во всех своих проявлениях, и в повседневной жизни, и в философской мысли, и в политических практиках, и в том числе в искусстве. И все это было единым целым на самом деле, за которым стояло некое, ну, не знаю, ощущение себя, некий определенный характер взаимоотношений с Богом. Да. Поэтому вот наследие всех этих эпох, оно сохраняется, особенно в наше время, 20 век, да и нынешнее время, отличаются эклектикой. Это не ругательное слово, оно означает как раз вот это вот многообразие, отсутствие единого стиля эпохи. Как раньше был там стиль барокко, вот все было барокко. И в архитектуре, и в литературе, и в музыке. И сама жизнь была такой барочной. Сейчас такого нету. Сейчас как раз все очень разноплановое и разномастное. Поэтому мы видим и воспроизведение стилей каких-нибудь там ранневизантийской архитектуры, там базиликальных церквей, особенно в Греции это распространено, и крестово-купольные храмы, причем в разных своих разновидностях, и зальные церкви, так называемые, которые, традиция которых пришла к нам с Западной Европы от эпохи Ренессанса, и многое другое. У нас в Томске даже есть храмы, представляющие, ну, разные стили. Есть Петропавловский собор, это крестово-купольный храм в русле нео-византийского стиля. Это так называемая сибирская барокко, вообще бестолпные храмы. Большинство наших церквей – это и кафедральный Богоявленский собор, и Воскресенская церковь и так далее. Так что есть самые разные стили, и сейчас, насколько мне известно, ну, это все стилистическое многообразие используется современными архитекторами для создания современных храмов. Так что здесь я не вижу никакой проблемы.
Как поступать, если день смерти моей бабушки приходится на период после Рождества, и панихиды в эти дни не служатся?
Нет, ну, панихиды не служат только в сам праздник Рождества Христова. Ну да, на Светлой Седмице, конечно, ну, там возможно, тем не менее, заупокойное поминовение на литургии. Это вполне возможно, и здесь нет никакой проблемы.
То есть вместо панихиды нужно заказывать, да, поминовение на литургии?
Да, на Проскомидию.
Поскольку, Владыка, от телезрителей вопросы у нас закончились, позволю себе воспользоваться служебным положением, потому что вот давно меня интересовал этот вопрос. Как относиться к тому, что после ухода в иной мир родственника, это случилось, что называется, не по его вине, его убили, в квартире стали происходить какие-то необъяснимые вещи? Если вот говорить о самых ярких таких примерах, когда два раза кто-то отключал холодильник из розетки, но при этом в квартире никого не было. Все прекратилось ровно через 40 дней после смерти. Совпадение?
Духовный мир – это пространство, которое не вписывается в законы нам привычные, в законы физического мира, в законы человеческой логики. Даже в жизнь-то человека мало что вписывается, строго говоря, в законы такой линейной логики. Поэтому в свое время известный немецкий философ Иммануил Кант говорил об антиномиях, то есть о возможности взаимоисключающих суждений об одном и том же предмете, каждый из которых будет истинным. Это говорит о, на самом деле, неодномерности мира. А когда речь идет о духовных вещах, ну чем мы будем гадать? Понятно, что ангелы такими вещами не занимаются. Если это в самом деле происходило, ну какие-то здесь какое-то баловство духов злобы. Только это может быть. Но то, что они воспользовались в качестве повода кончиной человека для того, чтобы еще больше смутить его ближних, ну так это их дело. Они любой повод, даже добро откровенное, стараются использовать во зло. Любое горе для того, чтобы человека, что говорится, взять тепленьким. Их задача – нас погубить. Они используют для этого любой повод, насколько им позволит Бог.
А сама душа человека не могла этого делать? Ведь же говорится, что на 40-й дни...
У души человека нет для этого средств. Для этого нужно тело. Поэтому душа человека на этот мир воздействовать не может. Усопшего. У нее нет для этого соответствующего органа. Да. Но и Бог ей не позволяет.
У духов злобы тоже нет тела.
А духи злобы – это немножко другое. У них есть энергия особая. Они духи. И они как раз могут многое чего. Но только в тех рамках, в которых им попускает Господь. И опять же, Он попускает им ради нашего спасения. Если бы мы только по-хорошему понимали все, то никаких бы бесов не было в нашей жизни. Господь бы не позволил им ничего делать. Но поскольку человек – существо достаточно поверхностное, и он иногда скорее проникает в смысл вещей, когда в его жизни что-то рушится или какие-то бывают испытания, проблемы, то Господь попускает, но ради нашего блага. Как говорит старец Паисий Святогорец, Бог никогда не попускает человеку испытания, если это испытание не может принести человеку большей пользы, чем те скорби, которые ему пришлось претерпеть. Это не обязательно, что пользу человек получит. Это зависит уже от его свободной воли. Может и не получить. Но потенциально в любом, казалось бы, злом событии есть возможность какой-то духовной пользы. Переосмысление, покаяние,
исправление. Я вот сейчас вспоминаю, и в тот момент, по-моему, квартира не была еще освещена.
В том числе. Может быть, это посыл уже живым. На самом деле. Вот может как раз, что неплохо бы к Богу поближе. Осветить квартиру для начала. В церковь сходить. Помолиться об усопшей душе, в конце концов. Более усердно. Вот иногда Господь попускает являться нам образом умерших. Я не берусь говорить, что это сами умершие являются. Но Господь как-то нам посылает их образы. Быть может, именно с тем, чтобы мы усугубили за них молитву. Вот то, что им действительно нужно от нас там, это наша молитва об упокоении души.
Спасибо, Владыка. Как всегда, было очень интересно с вами пообщаться. Напомню нашим телезрителям, что для того, чтобы прислать вопросы в нашу программу, пишите православие70@mail.ru. Предлагайте тему нашей следующей передачи. А я напоминаю, что мы беседовали с епископом Колпашевским и Стрижевским Силуаном. Владыка, еще раз вас благодарю за эту познавательную беседу.
Я тоже был рад нашему общению. Благословение Божие вам и нашим зрителям.
Вы смотрели программу «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.